Глава шестая. Отбой. Глафира Васильевна имела пред собою обстоятельную летопись всех петербургских событий и притом с различных сторон. Помимо вести от Горданова, Ропшина и самого Бодростина, были еще письма Ципри-Кипри. Она получала по 10 рублей за каждое письмо с доносом на Горданова. И, наконец, вчера Глафира получила два письма, из которых одно было написано почерком, заставившим Весленева затрепетать. Бодростина это заметила и спросила Жозефа о причине его замешательства, но он мог только молча указать рукой на пакет. Глафира разорвала конверт и, прочтя внизу исписанного листка имя «Кишенский», махнула Весленеву рукой, чтобы он вышел. Это было час за полночь по возвращении Бодростиной и состоявшего при ней Весленева со спиритской беседы у Алана Кардека, куда Бодростина учащала с неизменным постоянством и где давно освоилась со всеми пребывающими медиумами, видящими, слышащими, пишущими, рисующими или говорящими, со всеми философами, убежденными в истине спиритской системы, но ничего необыкновенным путем не видящих, не слышащих и не говорящих. Глафира Васильевна принадлежала к последним, то есть к спиритам, неодаренным необыкновенными способностями, а только убежденным в учении спиритизма и в способности медиумов. Весленев же был медиум видящий, слышащий, пишущий и говорящий. Способности эти обнаружились в нем быстро и внезапно, сначала предчувствиями, которые он имел, поджидая Бодростину в пограничном городишке, откуда после своего побега прислал Горданову письмо, подписанное псевдонимом «Эсперанс», а потом духи начали писать его рукой увещание Бодростиной полюбить Иосафа Платоновича. Глафира Васильевна читала эти обещания духа и, по-видимому, внимала им и верила, но для Весленева все еще не наступало счастливого времени, когда подобные увещания духа были бы излишними. Так было во все время состояния Весленева за границей при особе Бодростиной, и так стояло дело и в минуту, когда Глафира, прочтя подпись Кишенского под полученным ею письмом, дала Весленеву рукой знак удалиться. Кто, как мы, долго не видя Весленева, увидал бы его в эту минуту, или вообще увидал бы его с тех пор, как он выскочил из фиакра, подав руку траурной Бодростиной и сопровождал ее, неся за нею шаль, тот нашел бы в нем ужасную перемену. Темя его еще более поредела, нос вытянулся, и на бледных щеках обозначались красноватые, как будто наинъекцированные кармином жилки. Глаза его точно сейчас только проснулись, и в них было какое-то смущение, смешанное с робостью и риском на «авось вынесет», на «была не была». Вся его фигура носила отпечаток снедавших его беспокойства, страсти и нерешимости. Увидев противный для него почерк Кишенского и вслед за тем мановение руки, которым Бодростина удаляла его из своей комнаты, он не осмелился возражать ей, но и не тронулся к двери, не вышел, а помялся на одном месте, робко присел на стул и поник головой долу. Бодростина внимательно читала письмо Кишенского и, дочитав его до конца, оборотила листок и начала читать наново. Затем она положила письмо на колени и, разорвав другой конверт, принялась читать послание Горданова. В это время Весленев встал и тихо заходил, по устланной толстым зеленым сукном комнате. Он шагал из угла в угол, то закидывая голову назад и глядя в потолок, то быстро опуская ее на грудь и как бы о чем задумываясь. Во все это время уста его что-то шептали, иногда довольно слышно, а руки делали вздрагивающее движение, меж тем, как сам он приближался по диагонали к Бодростиной и вдруг, внезапно остановясь возле ее кресла, тихо и как будто небрежно взял с ее колен письмо Кишенского и хотел его пробежать. Но Глафира, не прекращая чтение другого письма, молча взяла из рук Весленева похищенный им листок и положила его к себе в карман. Весленев, не смущаясь, отошел. Он еще несколько раз прошелся из конца в конец комнаты и потом, тихо приблизясь к двери, осторожно вышел и побрел по темной лестнице в свою мансарду. Черный царь из поэмы «Фрейли Грата», уходя в палатку со своим барабаном, в который он бил, находясь в позорном плену, не был так жалок и несчастлив, как Весленев, этот вождь разбежавшегося воинства, состоящий ныне на хлебах из милости. Бодростина не обратила на него никакого внимания и продолжала читать и перечитывать полученные ею письма, морщила лоб и болезненно оживлялась. Да и было отчего. Кишенский, которого она презирала, и с которым давно не хотела иметь никаких сношений, зная всю неприязнь к нему Глафиры, решился писать ей об обстоятельствах важных, и притом таких, которые он при всей своей зоркости почитал совершенно неизвестными Бодростиной, меж тем, как они были ей известны, но только частями, и становились тем интереснее при разъяснении их с новой точки зрения. Кишенский имел те же взгляды, что и Робшин, служивший шпионом Глафиры за один поцелуй, купленный ценой предательства и подлога. Он видел, что Горданов путает и запутывает старика Бодростина с самыми темными предпринимателями, отбивая тем практику у самого Кишенского, который имел в виду сделать все это сам, с непосредственной выгодой для себя. Не сознаваясь, разумеется, в этой последней мысли, Кишенский становился пред Глафирой на некоторую нравственную высоту и, чувствуя, что ему не совсем ловко стоять пред этой умной женщиной в такой неестественной для него позиции, оправдывался, что хотя ему и не к лицу проповедовать мораль, но что есть на свете вещи, которые все извиняют. Таким образом, извинившись пред Глафирой в том, что он позволяет себе стать за какую-то честность и обличать какое-то зло, он перешел к изложению более или менее известной нам истории сближения Михаила Андреевича Бодростина с княгиней Казимирой. Указывал несомненное участие во всем этом Павла Горданова, который опутывал Бодростина с помощью разной сволочи, собирающейся на рауты и ужины Казимиры и... Тут господин Кишенский опять встретил необходимость извиняться и подкреплять себя различными наведениями и сопоставлениями. Он писал Бодростиной, чтобы она приезжала спасать мужа или его состояние, потому что сношение с гнуснейшими негодяями, вовлекающими его в отчаянные предприятия, угрожают ему несомненной бедой, то есть разорением. Но, выдавая Горданова, Кишенский хорошо понимал, что Глафира, зная его, конечно, станет доискиваться. Какие выгоды имеет он предостерегать ее и вредить Горданову? А Кишенский не мог указать никаких выгод, чтоб они показались Глафире вероятными, и потому прямо писал: «Не удивляйтесь моему поступку, почему я все это вам довожу. Не хочу вам лгать. Я действую в этом случае по мстительности, потому что Горданов мне сделал страшные неприятности и защитился такими путями, которых нет на свете презреннее и хуже. А я на это даже не могу намекнуть в печати, потому что, как вы знаете, Горданов всегда умел держаться так, что он ничем не известен, и о нем нет повода говорить. Во-вторых, это небезопасно, потому что его протекторы могут меня преследовать. А в-третьих, что самое главное, наша петербургская печать в этом случае уподобилась тому пастуху в басне, который, шутя, кричал «Волки, волки!», когда никаких волков не было, и к которому никто не вышел на помощь, когда действительно напал на него волк. Так и с нами. Помните, бывало, мы от скуки, шутя себе, выкрикиваем «Шпион, шпион!», и все думали, что это ничего, а между тем вышло, что мы этою легкомысленностью наделали себе ужасный вред. И нынче, когда таковые вправду из нашего лагеря размножились, мы уже настоящего шпиона обличить не можем, ибо всякий подумает, что это не более как по-старому, со злости и понапрасну. Не только печатать, а даже и дружески предупреждать стало бесполезно. И я прекрасно это чувствую в сию минуту, дописывая вам настоящие строки. Но верьте мне, что я вам говорю правду. Верьте. Верьте хоть ради того, черт возьми, что, стоя этак на ножах друг с другом, как стали у нас друг с другом все в России, приходится верить, что без доверия жить нельзя, что... Одним словом, надо верить. «И это пишет Кишенский», — подумала Глафира, и, отбросив его листок, с несравненно большим вниманием обратилась ко второму письму. Это было коротенькое письмо, в котором Павел Николаевич выписал, шутя, известные слова Диккенса в одной из блестящих глав его романа «Домби и сын», именно в главе, где описывается рождение этого сына. Священнейшее таинство природы совершилось. За всколыхнувшимися завесами кровати послышался плач нового пришельца в этот мир скорби. Далее он прибавлял, что непосредственно затем исполнено таинство велений Глафиры, то есть, что новый пришелец в мир скорби изнесен из комнаты, где он увидел свет, на руках Михаила Андреевича и им же передан женщине, которая благополучно сдала его в воспитательный дом. «Теперь, — кончил Горданов, — не имея чести знать далее ваших планов, заключаю мое сказание тем, что «Селяву консерме, мадам». Прочитав эти письма по возвращении с Весленевым из спиритической беседы, Глафира Васильевна уже не спала, и шум рано просыпающегося квартала не обеспокоил ее, а, напротив, был ей даже приятен. Живая натура этой женщины требовала не сна, а деятельности, и притом может быть такой кипучей, какой Глафира Бодростина до сих пор не оказывала ни разу.